Дождь промочил все, и землю, и старые ящики, которые Толик собирал на растопку. Пришлось разобрать груду ломаной тары, чтобы выгрести снизу то, что по суше. Вместе с животным натянули старую маскировочную сетку, на нее бросили кусок брезента, получился полог. Под ним развели костерок. Горели отсыревшие доски плохо. Едва удалось кипятить котелки в воду. В котелок швырнули армейские дезинфицирующие таблетки, растворимые пищевые концентраты в брикетах, похлебали воняющие дымом и лекарствами смесь. Хотя дождь прекратился, все оставалось сырым и зябким. Толик не выспался. С рассветом поднялся туман. Серые клочья громоздились в котловине между холмами. Складывались причудливые фигуры. За туманом мерещились гигантские чудовища. Потом поднялся ветер. Протяжно загудел среди металлического лома на вершинах радиоактивных холмов. Свалка пробуждалась. Ветер стал растаскивать туманные хлопья. Восток осветился розовым. И сквозь дымку проступили острые, угловатые очертания металлического лома на вершинах холмов. Толик встал, встряхнулся, зябко повел плечами, перехватил подобный дробовик и пошел к кустике. Все вокруг было влажным, стылым, в светах методично капали холодные капли. Но небо поутру было чистым, не облачко. Наверное, день выдастся жаркий. Когда Толик вернулся в лагерь, животного не было видно, ушел осматривать окрестности. Это его обычная обязанность. Мистер бродил Факин костер и пытался пробудить к жизни угли, едва тлеющие под слоем седого пепла. Будда топтался перед Сержем и диктовал. «Никому не говори, там хабара на двоих как раз». «Нет, лучше здесь хабара, а не там». «Здесь хабара на двоих как раз. Я бы сам, но один не управлюсь, а чужому не доверюсь. Дай знать, согласен ли». Серж закончил тарахтеть кнопками складной клавиатуры и задумчиво протянул. «Думаешь, сработает?» Будда зевнул, почесал круглую щеку и равнодушно ответил. «Заинтересует, это уж точно. В крайнем случае, этот Моня не один придет, а с делегацией, чтобы проверить». Толик присел рядом с мистером и продолжал слушать. «А если он корейцу стуканет?» «Я как раз это и говорю, он корейцу стуканет. Кореец бригада явится, но мы их выпасим и сделаем ноги». «Мне нужно спешить». Тон Сержа стал тверже, резче, задумчивость вмиг улетучилась. «Некогда по этим холмам от сталкерья бегать. Дело нужно делать, дело. Я и сам хочу закончить, чтобы ты скорее отсюда убрался. Скольких пацанов мы уже из-за тебя потеряли, а? Боишься оказаться следующим?» Будда перестал чесаться и взглянул на Сержа в упор. «Не хочу карму испортить. Глупые поступки очень отягощают душу. А из-за тебя я могу глупости наделать. Ты чердашу еще раз написал? Зачем? Вчера писал же. Ладно, ступай». Будда притопал к костерку. Мистеру как раз удалось реанимировать пламя. Толстяк присел на корточки и буркнул. «Сейчас отправят мейл клиенту от имени Бузяка и будем ждать». Толик задал вопрос, над которым размышлял уже второй день. «От имени Бузяка, значит?» «А что? Можно любой чужой мейл подделать?» «Твой наверняка можно, а мой наверняка нет», – важно ответил толстяк. «Чего это?» «Все дело в пароле к ящику. Пацаны вроде тебя всегда в компе держат пароль, боятся забыть. А я свою голове храню, а в машинке нет. Хочешь, проверим? Давай ПДА». Толик в самом деле хранил пароль к своему ящику в текстовом файле, но набор символов был вписан в текст. Так что чужой вряд ли сумеет разыскать. Однако Будда рассуждал так самоуверенно. Толик расстегнул браслет и протянул коп-студент. Тот приключил режим, покопался в памяти, хихикнул и через несколько минут вернул ПДА владельцу. Толик только присвистнул. Будда открыл тот самый файл и пометил пароль к почтовому ящику. «Ты как это? Колдун, что ли?» «Сперва я прикинул, когда машинка к тебе попала». Ухмыляясь, принялся объяснять Будда. «То есть за день-два до того, как ты к нам притопал. Потом я поглядел, какие файлы были созданы в это время. Отыскал подходящие, не содержащие никакой полезной инфы. Сечешь. Ну а дальше дело техники». Толик выбрал паролем название лагеря, где довелось куковать, и год, когда откинулся. Он был уверен, что хорошо припрятал пароль и что чужому эти слова и цифры ничего не скажут. А оно вон как. Минута, и пароль будет известен. Ну и Серж не дурак, тоже в машинке Бузика покопался и пароль расколол. Или ему таинственный шеф помог. «Будда есть факин ловкий!» – буркнул мистер, шевеля веточкой угли. «Котелок давай, вода давай, второй порция факин жрать!» Вернулся животное, и Серж, будто никому конкретно не обращаясь, громко объявил. «Есть ответ. Клиент будет здесь через час. Закругляйтесь шкафчиком». Сам-то он перекусил консервами из собственных запасов. Ни с кем не стал делиться, как обычно. Потом мистер старательно затоптал костерок, а Серж принялся распоряжаться. «Молодые, двигайте вон туда, там засядете в кустах. Или еще где, чтоб не на виду. И затихаритесь. ТПДА отключите. Не отсвечивайте там. Пропустите этого мужика и тихонько идите следом. Без ПДА не пойду». Тут же отрезал Будда. «Здесь опасно». «Ладно». Толик заметил, что Серж волнуется. От обычной бесстрастности и следа не осталось. Даже сговорчивым пижон сделался. «Тогда дайте ему отойти подальше, чтобы он вас не видел. Потом идите сюда. Мистер, ты тоже отруби комп». «Оф компьютер, ясно?» «Факин ясно». «А я туда», – засуетился Саня. «Вон там засяду, подстрахую и тоже ПДА вырублю». «Ладно», – снова буркнул Серж. Моню он собирался встретить сам. Будда снова сменил оружие, прихватил АКМ покойного Бузяка. Все были заняты приготовлениями к операции. Суетились, так что никто не обратил внимания на поступок студента. Уходя, Толик заметил, что делает фраер. Тоже вырубил комп. Зато машинку Бузяка оставил включенной и положил в щель между бетонными плитами. Что ж, в самом деле ловко. Будда не оглядывался, он больше смотрел в сторону кладбища техники, откуда ожидался гость. «Волнуешься?» – спросил Толик. «Есть немного. Если нашу фальшивку этот самый Моня расколол, то нагрянет толпа мужиков. Нас с тобой, Серж, потому и отправил вперед, якобы чтоб с тылу зашли, а на самом деле, чтоб мужики нас здесь положили, а Серж с остальными перестрелку услышит и успеет свалить». «Ну да это понятно», – согласился Толик. «Хотя, если честно, понятно стало только после объяснения толстяка». Приятели расположились не там, где велел Серж, а в стороне, но так, чтобы держать подход к лагерю под прицелом. Помирать, прикрывая бригаду, они не собирались. Однако пострелять придется, чтобы Серж и другие услыхали. Дать пару выстрелов и бежать. Вот такой план был. Уйти без стрельбы – западло. Наблюдать без ПДА оказалось непривычно. Толик и сам не заметил, как разучился пользоваться пятью чувствами, не полагаясь на компьютер. Сталкера Моню они с Буддой приметили, когда тот оказался в 30 метрах от кустарника, в котором засели парни. Небольшого роста, тощий мужик шагал, поглядывая на браслет, и вовсе не обратил внимания, что в зарослях под холмом затаились пацаны в черных куртках. Моня прошел мимо. Толик перевел дух и шепотом спросил Будду: «Что теперь?» «Ждем дальше», – флегматично буркнул толстяк. «Если никого больше не будет, минут через 5-7 снимаемся. Я не хочу торопиться, пусть Серж сам этого мужика обрабатывает. Я и так после его прибытия карму не на шутку заморал, хватит». Серж спрятал ПДА Бузяка под плитами. «Я видел, этот Моня пойдет другана искать, нагнется, заглянет в щель или под трубы. Тут его и возьмет Серж. Если один другого грохнет, это нам в любом случае полезно. Так что пусть все идет, как идет». Толик задумался. «Если сталкер пришлет Сержа, это, конечно, будет приятно. Или не будет? Как перед авторитетами потом оправдаться?» Будда заметил растерянность приятеля и объяснил. «Если Серж завалит Моню, нам работы меньше. А виноват кругом Серж, так? Ну, вроде так. Если сталкер Сержа приберет, то будет стрельба, и мы с тобой сразу же валим. Момент подходящий. Что скажешь?» Толик подумал и кивнул. «И то верно. Понятно, почему ленивый толстяк взял автомат, чтобы свалить с оружием посерьезнее. Вот зачем». «Ну что», – подытожил Будда, – «закончим со аскезой и включимся во вращение колеса сансары». Толик не врубился. Потом увидел, как пальцы Будды подрагивают на браслете ПДА кнопки «On-Off» и сообразил, пора включать комп. Немного страшновато стало. Сейчас врубишь прибор, а на экране ярко россыпь огней. Бригада сталкера валит за Мони. Что тогда? Толик решительно щелкнул кнопкой и с облегчением выдохнул. Экран оставался темным. Только в центре их с Будда сигналы слились в одно продолговатое пятнышко. Приятели зашагали к стройплощадке. Вот и старый экскаватор. На ПДА высветились точки. Сперва Толик насторожился. Слишком много. Потом сообразил. Машинка Бузика по-прежнему включена. Вот и лишний человечек. Он увидел мистера, сидящего на ржавых трубах. Дезертир положил ствол на колени и равнодушно озирал окрестности. Эта картина выглядела настолько мирно, что Толик невольно ускорил шаг. Стали слышны голоса. Сначала невнятно, потом отчетливее. «Быстрее, соображай, быстрее!» – твердил Серж. Чем дальше, тем чаще Толик замечал, что пижон не может сохранять наигранную холодную отстраненность. «Ну, это какая-то ошибка!» – уныло тянул незнакомый голос. «Я ж не знаю ничего, никаких секретов Карова. Я даже не жил у него последнее время. Месяц я в зоне, целый месяц». «Я знаю, что месяц», – нетерпеливо бросил Серж. «Посылку получал? Передавали через тебя что?» «Не знаю я ничего. Мне дела Карова до лампочки. Мужики, послушайте. Ой». Толик как раз обогнул связку труб и успел увидеть, как животное пинает сталкера. Монни оказался совсем невзрачным. Тощий коротышка в замызганном плаще сидел на земле. Руки у него были связаны за спиной. Пинок Саниного сапога опрокинул его на бок. «Мы тебе не мужики», – злобно каркнул Саня. «Но я знаю, знаю, да, пацаны, конечно». Пленный с трудом поднялся и снова сел. «Пацаны, послушайте, дочь у меня, она болеет. Я и артефакты ношу, закон нарушаю, понимаете? Если не мои артефакты, ребенок не выживет. Я сам по ниточке хожу. Я бы не стал из-за Карова рисковать. Жизнь дочки на мне висит. Не губите, а? Но ребенок-то ни в чем не виноват». Серж задумчиво почесал щеку и жестом остановил Саню, который уже занес сапог для нового пинка. «Ладно, Моня», – милостиво кивнул Серж, – «я понимаю. Для вас, клоунов, ребенок – это важно. Розовые сопли, косички с бантиками – я понимаю. Если сделаешь все, как я скажу, отпустим. К дочке». «Слово?» – быстро спросил Молния. «Слово!» – кивнул Серж. «Отпущу. Видишь, Бузяк мне помог, сдал тебя. И с ним все в порядке, и ты уйдешь. Но сперва мне нужен пакет Карова. Пакет в зоне. Из вашего звездного десанта здесь сейчас только ты, слепой Бузяк. Сечешь ситуацию?» Молния обернулся и внимательно поглядел на вновь прибывших. Толик проследил, куда смотрел сталкер. На АКМ в руках Будды. Автомат-то Бузяка. Оружие старое, приметное для любого, кто привык иметь дело со стволами. Царапина, изолента определенного оттенка. Для того, кто понимает, примет вполне достаточно. Толик догадался. Моня не идиот. Понял правильно. Но догадки Толик с недавних пор стал держать при себе. Пленный облизнул губы и кивнул. «Секу ситуацию. Что требуется сделать?» «Вот это другой разговор», – с фальшивым энтузиазмом объявил Серж. «Если нужный мне пакет не у тебя, значит он у слепого. Помоги мне с этим мужиком договориться, чтобы он пакет отдал. И ты мне не нужен, можешь проваливать. Для начала скажи, где сейчас слепой? Зона его знает. На днях мы сидели с ним у сорняка. Слепой сказал, что хочет на свалку навидаться. Я потому и притопал, а его здесь нет. Говорят, ушел куда-то на север, что ли?» «На север, значит». Серж на минуту задумался. Потом решил. «Значит так, мы уходим отсюда, мне это место не нравится. По дороге придумай, как напишешь слепому, чтобы он к тебе пришел. О нас говорить не нужно. Сдай мне слепого и свободен. Все, вставай, идем отсюда. Помогите ему, кто там?» «Скрипач, помоги. Рюкзак на него навьючивай». «Развяжите, а?» – попросил Моня. «Без оружия куда мне деваться?» «Ничего, походишь так». Серж почему-то заволновался и стал торопиться сборами. Толик бросил взгляд на ПДА. Вдоль края экрана ползли две точки. Может, случайно какие-то бродяги идут между холмами к старой дороге на агропром. А может, и не случайно. Парни быстро распределили поклажу. Часть навьючили на пленного. Его компьютер Серж отобрал. Потом, не теряя времени, Бригада направилась в северном направлении. Скрипач догадался, что Серж хочет уйти к новому схрону, заброшенной лаборатории. На ходу Будда шепнул. Сержик переживает. Его шеф в самом деле попал в какой-то переплет. Больше он чужих мейлов не читает. Слепой пропал на территории долго, и привет. Мы не знаем, где он и что с ним. Понял? Ага, кивнул Толик. И рискнул добавить. Вот поэтому фраер кипишует. Что-то там происходит. Там, наверху. Он имел в виду наверху пищевой цепочки. Бригада скорым шагом миновала дорогу на Гропром. Перевалила через насыпь, под которой железнодорожные пути скрывались в туннеле. И взяла курс к холмам. Пока брели между склонами потряс датчиков аномалий и пись дозиметров, Толик искоса наблюдал за Сержем. Пижон то и дело поглядывал на экран ПДА, что-то переключал. Сперва парню пришло в голову, что Серж, напуганный приключением с вороньей каруселью, теперь особенно внимательно следит за аномалиями, о которых сигнализирует прибор. Потом сообразил, нет, фраер на ходу просматривает данные в компьютере, который отобрал у Мони. Думает пароль найти. Толик вдруг ощутил сочувствие к незнакомому мужику и с надеждой подумал, что этот сталкер не такой лапоть, как Гузяк, как сам Толик. Его пароля так просто не найти. Еще интересно, что Серж торопится, даже на ходу делом занимается, не теряет времени. Видно большие неприятности у того авторитета, что его сюда в зону послал. Солнце стало пригревать, сделало жарко. После двухчасового марша Серж разрешил сделать привал. Мони развязали руки. Здесь, в глухом районе, полном опасности, он точно никуда не денется. Уйти в холмы без оружия и приборов – верная смерть. Правда, Серж посулил пленному, что если попытается сбежать, его свяжут и дальше понесут на руках. «Только я тебе ноги лучше отрежу, чтобы пацанам легче тащить было то, что останется». Моня безропотно кивнул знак принимания и держался в середине группы, под охраной вооруженных бандитов. Когда расположились на отдых, Будда тихо заметил Толику. «Серж и теперь не хочет Чердашу сообщение отправлять. Уже списал пацана. Все, списал вчистую. Но мне его адресок дал. Я сейчас кину мейл, что идем к схрону. Если живой Чердаш, пусть тоже к схрону валит. Хотя вряд ли он еще живой». «Я по дороге оглядывался, нет никаких следов», – признался Толик. «Может, догонит нас еще Чердаш. Бредет где-нибудь в холмах, а?» «Говорю же, вряд ли», – покачал головой Будда. «Теперь не найдешь ни тела, ни следов. Можешь не искать, зона его забрала». «Как это?» «Ну как, вот так, забрала. Он же, я слыхал, в зоне раньше или подолгу оставался. С бригадой здесь ходил, верно?» Так что успел Чердаш, видать, в прошлой ходке сильно зоны отношения испортить. Ну, карму заморал, нагрешил, понимаешь? Вот зона его и ждала. А как он вернулся, сперва за ногу ухватила, чтобы не сбежал в этот раз. А потом и вовсе заждалась его зона. Толику это было странно и непонятно, но слова Будды оказались очень созвучны его собственному настроению. А ведь верно, так и есть. Зона ждала Чердаша. Тот не хотел больше сюда, однако пришлось. И зона стала за Чердашом охотиться. Собаки, кровосос, аномалии. И торца зона тоже отпустить не захотела. Зона она такая. Умеет прибрать к лапам то, что ей принадлежит. Пока Толик размышлял, Будда сложил ноги калачиком, откинул голову и закатил глаза. «Ну, хватит с меня суеты. Сейчас хотя бы ненадолго уйду от вас всех. Куда ты уйдешь?» «В нирвану из этой вашей зоны ускользнул. Если забыть о страхах и желаниях, отсечь привязанности, то можно отойти от сей доли слез, где плач и скрежет зубовный». Толик поглядел, как толстяк отсекает привязанности, и даже слегка позавидовал. Надо же! А вот он, Толик Скрипач, слишком привязан к этому миру. Никак не отсечется. Придется и дальше мучиться здесь». Потом он перехватил внимательный взгляд Мони. Сталкер пялился на них с Буддой. Заметил, что Толик тоже в его сторону глядит, и тихонько позвал. «Слышишь, пацан, помоги, а? Я вижу, вы с толстяком нормально, ребята. Помоги, а? Дочка у меня, ведь пропадет ребенок. Без меня пропадет, не выживет. Артефакты ей. Артефакты таскаю». Сталкер шмыгнул носом и глаза у него были тоскливые. Он просил и не верил, что выпросит. Толику стало совсем паршиво. Что за жизнь такая? Вон вроде мужик совсем чужой, не деловой даже. Так чего же его жалко-то? И еще дочки толкует. Насколько проще было прежде, пока общение с Буддой не приучило думать, а от мыслей одно сплошное неудобство. Толик огляделся. Никто не видит. И украдко кивнул Моне, сам себе удивляясь. Посмотрим. Тварь не преследовала убегающего эфиопа. Когда заряд дроби разбил и скромсал голову Курбана, чудовищное существо рухнуло у стены, и не меньше часа не делало ни малейших попыток пошевелиться. Слишком велик был шок. Тварь уже умела быстро протягивать чувствительные веточки нервной ткани сквозь чужое тело. Умела чуть ли не мгновенно, если использовать человеческое представление времени, подключаться к посторонним органам и без труда преодолевать естественное отторжение ткани. Когда удалось свалить и подмять под себя Курбана на берегу болотца, тварь первым делом нащупала доступ к его мозгу и была ошарашена. Настолько человеческий интеллект превосходил все, что прежде оказывалось в ее распоряжении. Она будто вывалилась из тесного пространства в безграничную вселенную. До того громадная была разница между разумом Homo sapiens и примитивными мозгами мутантов. Человек способен мыслить абстрактно, анализировать, предполагать и фантазировать. Человек способен ошибаться. Это было прежде твари недоступно. Это оказалось завораживающе великолепно. Оглушенная тварь последовала за эфиопом, ведомая скорее фантазией, чем точным расчетом. Конечно, это было ошибкой. Приближаться к опасному существу, не освоившись как следует с новым прекрасно развитым мозгом. Но тварь не сумела совладать с влечением и поплелась за блондином. Зато когда разум, заключенный в мозгу Курбана, погас, разлетевшись на тысячу ярких осколков, и сознание твари снова окутала тьма. Шок был настолько велик, что паучьи конечности подломились, грузное тело село под старой кирпичной стеной. Тварь лежала без движения, приходя в себя. Если так можно выразиться применительно к ситуации, когда она заново подчиняла тело мозгу чернобыльской собаки и крысы. Теперь эти разумы казались твари ничтожными, жалкими, недостаточными для исполнения задачи. Она, как наркоман, отведавший сильное зелье, не могла теперь довольствоваться мозгами мутантов. И это и был Homo sapiens. Через час небольшим после выстрела эфиопа тварь вяло пошевелилась. Наскоро выращенный клубок гибких мышц, поддерживающий разбитую человеческую голову, стал стремительно отмирать. Тварь приподнялась на дрожащих лапах и покачиваясь направилась в воду. Ей требовалась пища и влага. На полпути ослабшие ткани лопнули, изуродованная зарядами дроби голова откатилась и замерла в кустах. Тварь, не обращая внимания на эту утрату, брела дальше, с трудом удерживая равновесие. Огромный многоцветный мир, обретенный ею при помощи человеческого сознания, померк. Схлопнулся, сжался до нескольких сотен квадратных метров сырого леса. Тварь теперь не удовлетворяли ни все способности чернобыльца, ни сообразительность крысы, ни вероятную услугу пса. Теперь ей был необходим настоящий интеллект. Она утратила возможность думать, анализировать, фантазировать, однако не забыла о них. Единожды испытанные ощущения звали, манили, лишали спокойствия. Но прежде следовало позаботиться о теле. Тварь почувствовала, что на болоте, среди останков стаи псевдоплоти, горит большой, но тусклый огонек разума. Крупный зверь набрел на трофеи твари и жрал мясо, порыкивая, чавкая и хлюпая болотной жижей. Тварь заставила свой разум сосредоточиться на задаче одолеть пришельца. Тварь нуждалась в пище, чтобы совершенствовать тело, приготовить его для нового человеческого мозга, которым ей вскоре предстояло завладеть. Мозг Homo sapiens был великолепен, ему требовалось и более совершенное тело.